Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Ну, насчет противопоказаний мы не уверены с коллегой, да, возможно, они будут, но
читайте,
кто знает.
Читайте список противопоказаний, да, всегда обязательно.
Смысле. Давай представимся, зовут меня Виталий Фотин.
А меня Мария Меркулова.
Здравствуй, Мария.
Здравствуй,
Начнем Виталий. Мы вот с этой новости. Россия расширила список невъездных граждан стран Евросоюза.
Да.
Делается это в ответ на продолжение политики санкций Брюсселя. И в МИДе пояснили, что неоднократно указывали европейским партнерам на, в общем-то, такую, знаешь, как это, деструктивность.
Да.
Подхода их, да, но все предложения о диалоге, в общем, европейцы почему-то не слышат.
Это мы прекрасно наблюдаем, действительно, что не слышат, и то, что в Европе регулярно продлевают санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Вот
причем
11 сентября недавно
очередные,
это было.
Да. И да. Мне кажется, что, знаешь, это похоже на вот какую-нибудь такую подписку, да, которую ты оформил когда-то, да.
Она автоматически продлевается, ты
да.
даже не знаешь про это, продлилась и продлилась. Такие
да.
хитрые методы. Ты просто
что...
где-то галочку поставил и не прочитал.
Так вот, галочку
следует.
Они да, где-то убирать не хотят ни в коем случае.
Да, Москва отвечает, естественно, зеркально, и теперь, кстати, в российском и европейском списках, вот этих черных списках невъездных, одинаковое количество персон. Какие конкретно персоны прибавились к российскому списку, не уточняется. Ну, а санкции ЕС, я напомню вообще про что это, они предусматривают две вещи. Это ограничение на поездки и замораживание активов, которые есть в ЕС. Они применяются к 175 лицам и 44 организациям.
С учетом того, так на самом деле, запомните эти цифры, когда будете говорить, что очередные санкции расширили список и так далее. На самом деле цифры, конечно, все-таки внушительные, но не огромные.
Ну, смотря в этих 44 организациях, понимаешь, там может быть все ключевые там отрасли, все абсолютно ключевые
вне
компании,
да.
крупнейшие,
но...
и, которые теоретически это может быть весомо.
Но, тем не менее, да, это всего лишь 175 лиц. Хотя,
да.
может быть, и не всего лишь. Ну, это, опять же, это моя оценка, да. Ну, и вот что в МИДе уточнили, что в представительство Евросоюза в России направили соответствующую ноту и добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. Ну, если, конечно, конфронтация будет продолжаться.
А пока конца и края не видно. Хотя вдруг что-то произойдет и удастся переломить вот такой санкционный тренд.
С нами на связи эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Виталий.
Скажите, вот, ну, наш ответ ясен, да, понятно, надо немножко уравнять, а то что же мы, как бедные родственники. В этом смысле, скажите, вот этот, вообще санкции, сам этот инструментарий, что, собственно говоря, дальше? Они будут увеличивать списки, мы тоже будем отвечать, или все это дело, ну, уже подходит, не знаю, к какому-то пресыщению, если угодно, перестает каким-то быть, вот, не знаю, инструментом.
И стоит ли вообще на это по-прежнему как-то остро реагировать, обращать внимание, или это просто уже рутинный такой ритуал?
Вы знаете, вы не зря сравнили санкционное давление, хоть и с иронией, но с подпиской. Действительно, это похоже на надоедливую подписку, от которой нельзя отказаться. Я полностью поддерживаю такого рода аналогию. Но если ее развивать и продолжать, то мы действительно можем обратить внимание на то, что санкции расширяются только по одной простой причине. Они расширяются по причине, потому что они не решают тех политических задач, ради которых они создаются. Поэтому, соответственно, волна постепенно нарастает. Нарастает она очень постепенно. Вот даже сейчас мы находимся на стадии, которая несопоставима с санкциями, которые существовали, например, в 70-е годы там, против Советского Союза. Даже сейчас такого рода сравнение было бы серьезным преувеличением. Единственное, что санкции же не решают свои задачи не только по отношению к России, если вот глобально смотреть, даже по отношению к относительно небольшой Кубе западное давление не решило главную политическую задачу, не изменило, собственно, политический режим. Строго говоря, возникает вопрос, насколько вот эти инструменты, придуманные там в середине 20 века, актуальны второму, даже уже третьему десятилетию 21-го столетия.
Это правда, да. И, кстати, любопытно, что вы упомянули и Кубу, Дмитрий Игоревич, и США, потому что США против Кубы вводят санкции, запрещать будет Трампа ввоз кубинских сигар.
Я даже больше скажу, я, честно говоря, вот так сходу и не припомню, когда эти санкции реально на что-то повлияли.
И дело в том, что европейцы как раз их не особо-то даже и расширяют. Они продлевают вот эту самую подписку. Ну, Штаты пытаются что-то расширять, там, добавлять и так далее.
Вот в этом смысле иногда просто просто кажется, что санкции — это очень такой удобный инструментарий. Вот это все-таки реакция на что-либо, да? Что-то опять не понравилось нашим европейским партнерам. Они говорят, мы расширим список санкций.
Звучит весомо, да. А на деле, в общем-то,
это имитация, если угодно, какой-то определенной позиции. Вот ответ, мы в ответ введем санкции. Вот это такой универсальный способ реакции на что-либо.
Вы знаете, есть действительно в мире страна, санкции, которые были бы болезненны абсолютно для всех других государств, хотя бы в силу ее производственных мощностей, это Китай. Но, как мы видим, Китай, по крайней мере, вплоть до 2019 года очень вел себя осторожно. В то время как Брюссель, Вашингтон живут в этой парадигме уже почти 80 лет, и удивительно, что они ее не скорректировали даже с точки зрения повышения эффективности. Не говоря уже о том, что использование каких-то рудиментов 20-го столетия явно просто понижает эффективность их внешнеполитического курса.
Скажите, в этом смысле давайте попробуем предположить, а что мы можем? Вот сейчас очередные списки, там не сказано, да, там добавлены определенные люди, подробности не сообщают и вряд ли будут сообщать. Тем не менее, можем ли мы в этом смысле вносить в список каких-нибудь людей, которые, не знаю, делают большой бизнес в России?
Можем, а надо ли?
Ли это делать, да. Может быть, это заставит все-таки Брюссель, Вашингтон как-то подумать о том, чтобы вот эту конфронтационную линию не продолжать?
Вы знаете, ирония судьбы тут заключается в том, что люди, как раз-таки, которые имеют плотные связи с Российской Федерацией, за редчайшим исключением, в принципе, являются оппонентами разного рода экономических санкций. Как мы знаем, например, на примере немцев, как это было хорошо заметно, ведь они были адвокатами России в той же самой степени, как и сама Россия, практически равновеликая сила. А вот наоборот, люди, которые о России знают в основном из каких-то императивов 80-х годов и живут еще эпохой старой холодной войны, действительно они считают, что давление в стиле Рональда Рейгана, в стиле Маргарет Тэтчер, если угодно, позволит скрутить Россию и навязать ей любую политику. Но это старое видение. Этой картинки 50 лет практически.
Поколенческий разрыв налицо, Дмитрий Игоревич.
Да, извините, я коротко. Да. Эта картинка не очень старая. Я помню очень хорошо, как предыдущий президент США говорил о том, что экономика России уже разорвана в клочья. И что санкции все действуют, и так далее. Так что, может быть, конечно, это и старое кино, но оно переснято.
Это не значит, что действительно не было воздействия. Было воздействие, санкционные давления.
Есть и продолжается. Но верят, что оно-то работает. Вот действительно на таком
уровне.
Хотя
чем дольше, тем больше к этому привыкаешь. Но это естественный ход вещей.
Совершенно верно. Действительно, у России из, если говорить западных оппонентов или западных партнеров, как также любят говорить, наибольший потенциал противодействия. Но я повторюсь, даже небольшие страны, вроде Вьетнама в свое время или вроде Кубы, выдерживали давление. То есть санкции наносили экономический вред, но не решали политическую задачу. Что нам может говорить о том, что, в принципе, мы можем столкнуться с новым ростом санкций вплоть до того времени, пока на Западе не посчитают, что решены какие-то политические цели, например, не ослаблены позиции Кремля в СНГ, грубо говоря.
Вот, Дмитрий Игоревич, это один вариант развития событий, а другой вариант. Можете ли вы представить себе некое событие или некое происшествие, которое бы переломило эту санкционную историю вообще всю, и тогда все бы это отменилось? Владимир Путин, например, говорит о том, что сейчас, во времена коронавируса и глобальной пандемии, вообще нужно забыть об этом всем, об всех ограничениях, помогать друг другу для того, чтобы просто выжить экономически, чтобы всем было легче. Но это, конечно, никто не воспринимает. А что, если даже пандемия не смогла этого сделать?
Что
может
изменить, да?
Я не знаю, если заниматься таким политическим фантазированием, то какие-нибудь условные месторождения нефти в Южно-Китайском море способны будут вывести противостояние Запада и Китая на совершенно новый уровень. И, как следствие, Москва, в принципе, способна будет самостоятельно выбрать любую комфортную для нее сторону, потому что она будет ожидаемым и любимым партнером и Пекином, и коллективным Западом.
А если еще попытаться предположить, что, например, я вернусь к спискам, что Москва начнет списки эти увеличивать, а не реагировать на европейские, уравнивая
их.
Идти на опережение, обгоним европейцев и давай вносить каждый последний вторник месяца.
Профиль.
Да, это не наш метод, но, может быть, он действительно на европейцев может повлиять?
на европейцев действительно можно повлиять проще, чем на американцев. Они находятся в более сильной экономической связке с Российской Федерацией, это правда. Другое дело, что если не говорить о Европе в целом, и вот определить плеяду стран, плеяду политиков, на которых Россия может оказать наибольшее влияние, выяснится, что это как раз-таки относительно дружественные страны, в этом и задача. То есть сильнейшее влияние оказывается, например, на страны Центральной Европы, но именно Берлин является, грубо говоря, таким голосом рационализма и прагматизма в современной, так называемой, Старой Европе.
Да, то есть здесь можно навредить тем, кому, в общем-то, вредить ты не особо хочется.
Ну, в некотором смысле, да. Вариант «бей своих», да, чтобы чужие боялись, это не подходит совершенно.
Нет, не вариант.
Спасибо, с нами на связи был эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог Дмитрий Ефремов.